вопрос, во-первых, скорую помощь озадачить. Почему еще вас озадачить? Я объясню вам. Сказал мудрейший из людей, Мелех Шлома, царь Соломон, сказал в Мишне, рейшис хохме плия. Начало мудрости удивления. Начало мудрости удивления. Об этом сказано так еще. Что-то удивительное человек запоминает. Запоминает. А неудивительное не запоминает. Был такой великий, величайший мудрец Торы в Латвии, в Двинске. Мэр Симха Коэн, так зовут Сеор Самэр. О нем сказали другие, и он сам сказал себе то же самое. У него вообще память у него, ничего особенного. Он знал наизусть все, что можно было знать. Но памяти у него нет. Просто все слова Торы не вызывают у него удивления. А то, что человек удивляется, он запоминает. Поэтому, конечно, если мы хотим достоиться знания Торы, нам надо научиться удивляться. Удивляться. Для этого надо что-то, так сказать, завести некоторую машину. Знаете, какую машину надо завести? Собственное, здоровое, естественное мышление. Надо научиться. Это, кстати, не так просто. В этом мире мы живем, где люди не учатся и не умеют думать. В большом большинстве. И надо учиться думать. Я хочу начать наш урок следующей темы. Есть у нас две совершенно не связанные ни местом, ни темой такие очень немножко странные главы в Торе. Я хочу просто в двух словах их описать, эти две темы. Одна из нашей последней недельной главе, это в книге Мишпатим, то, что мы читали вчера, там у нас есть тема, как наказывается вор. Там приводится в 22 главе, 1 стих, «Ибо махтерес и моцея ганов, вука умет эн лудом». Если найден вор в подкопе, и его побили, и он умер. Энло домим, у него как бы нет крови, то есть за его смерть никто не ответственен. Это одно место. Другое место, есть такое очень страшное место в книге Дворим, это глава 21. Есть такое понятие «бен сойрер у мойра». Он сын, который сходит с пути и бунтует против родителей. Там говорится в этом месте, что его родители приводят его в суд, его предупреждают, а потом его закидывают скила, в онном русском переводе его закидывают камнями. За что не всем понятно? Непонятно за что. Это две главы в Торе. Каждый, конечно, требует своего рассмотрения. Вопрос такой. Тут я сейчас перейти к вопросу. Может, пока еще не было вопроса. Как эти две вещи связаны с друг с другом? Конечно, разумный оппонент спросит, а кто сказал, что связаны? Может быть, и связаны.
Потенциальные опасности.
Что? Ну, ясно. Может быть, стать вором.
Да.
Пока он не вор.
Ну, так как ответственность за свою жизнь в обоих случаях лежит на том человеке, который совершил это, ну, как бы, неправильное действие, скажем.
Давайте сейчас просто, почему я так самоуверенно говорю, что эти вещи связаны? Потому что Талмуд приводит это как две соседних темы. В одной главе, в Масеха Санедрин, глава называется «Бен Сойра Румойра», «Сын, сошедший с пути и бунтующий». В этой же главе следующая тема – это «Вор, который пойман под копы». И точно, что составитель Мишны эти вещи связал. Вопрос, в чем они связаны? В чем они связаны? В Талмуде Масеха Санедрин приводится, как и за что наказывается этот самый непотребный бунтующий с пути и бунтующий сын. И там вырисовывается такая картина, что он оказывается, что он должен вообще сделать, чтобы его так страшно казнили? Он должен украсть у родителей мясо и вино, именно украсть. Тоже заметили, что и тут так говорится о воре. А то он должен пить его. Вот. Один раз предупреждают, что предупреждают. Выводят в суд, суд его наказывает, бичеванием его наказывает его. Но это ему не помогает, он заново повторяет то же самое, ворует, чтобы попить вина и поесть мясо. И после этого его любящие родители, я, кстати говоря, не смеюсь. Они приводят его в суд, после всего расследования его казнят, он из скила, оказывается, скилоид, венем камнями. Очень странная глава. Очень странная глава. То, что странно, это не наше открытие. Вопрос задал Муда. Вопрос называется примерно так. Из-за того, что он украл вино и мясо, это полагается ему смертная казнь. Если мы люди маленькие, мы не понимаем логики того. А вот мудрецы Талмуда да понимали, поэтому они задали этот вопрос. За что молодого дурака казнят? За что? Это так вопиет Гмара. Почему и за что ему такое полагается? Чуть открыть гмару, немножко глянули внутри. Цедав Айналов, то, что у вас есть одно из двух листов. Есть там внизу страницы есть такая мишна. Давайте просто почитаем эту мишну. Это Дав Айн Алиф, конец страницы, там есть мишна.
Шестая строчка снизу.
Нашли? Внизу. Тут сказано так.
Я так думаю.
Бен Сорер Уморе, сошедший пути и бунтующий сын, Нидон Альшем Софо. Его судят за то, буквально, чем он кончит. Он еще пока не кончил. Он судит за то, чем он кончит. Нидон альшем софо. Дальше говорит Мишна. Ямут закай, валь ямут хаяв. Пусть он умрет праведником, а не уже преступником. что здесь имеется в виду. То, что это вот Бен Сойер Муре, то, что он не очень-то праведник, это понятно. Но он, вроде бы, по логике еврейского закона, ему, он не принадлежит такому тяжкому наказанию. Это называется в отношении этого наказания, он называется закай, то есть буквально он достоин жизни, а не достоин чего-то другого. Но, что говорит слово «недонал шимсофо»? Есть такое понятие «перкея вот». «Мия хахам» – кто мудрец, а «руэта нолад» – тот, кто видит будущее. Кто самый большой мудрец? Это Всевышний. «Мия хахам» – мудрец Всевышнего бесконечно. Это мудрец, он как бы сократил ее и поместил ее в то. Вот эта глава Бен Сойер Мойр, ее внутренняя идея, что есть особый стиль бунтующего поведения молодого человека, который приводит в итоге неизбежно к страшнейшим нарушениям. Поэтому мы сейчас судим его сейчас и казним его сейчас, чтобы он не стал гораздо-гораздо хуже. Это в двух словах. Если мы уже... теперь давайте пойдем дальше. Да, пожалуйста.
Когда он воровал у родителей, да. Знаешь, значит, он воровал у родителей, папа, ему там папа, мама сказали, все, ты не имеешь права брать, и
конечно, возьмешь, значит, конечно.
Ты воровал.
Именно воровал, нет, не чтобы не брал соглашение родителей, безусловно. Именно воровал.
Почему он воровал? Потому что ему не давали родители или потому что ему было мало?
Неважно сейчас, но воровал. Нередко считается, когда его морили голодом, он хотел просто и жаждой, просто подвернуть именно мясо и вино просто. Не об этом идет речь. Чтобы не кормили, морили голодом, просто дорвался до куска мяса и до вина.
Просто как у родителей своровать? Ну, если ты даже возьмешь у отца... Он скажет, там, мы хотим это мясо кушать завтра. А ты взял это мясо, он что, придет, скажет, ты вор?
Конечно. Вот есть, знаете, у вас очень такой, очень современный подход к вещам. Знаете, как называется современный подход? Дети говорят о том, что родительское состояние – это наше. Это очень такой современный подход. Это наше. Это не их, это родители. Очень тяжелее. Это не их, это их, это родители. Но есть такой подход, это наше. Почему-то это есть ситуация, когда человек просто пользуется, и пользуется такой, что есть понятие, когда он ворует.
Как бы я не совсем. Папа ему придет и скажет, ты своровал. То есть, значит, отношения уже поломаны.
Нет, почему?
Если отношения нормальные, папа ему не скажет, ты своровал.
Почему?
Почему? Ему это не понравится, но это не так далеко, как своровал.
Не-не-не, это называется своровал. Надо поставить точки над «и». Давайте своровал. Когда он знает, что папа и мама ему не готовы это дать, это разрешение называется своровать.
Отгоны.
Что?
Отгоны.
Слушайте, давайте, я прошу прощения, я не хочу уходить немножко в сторону. Это... Есть, когда мы глянем на нашу вторую главу, Баба Махтерет. Баба Махтерет. Вор, который был найден, когда он подкапывался под дом. О нем говорит Мишна то же самое. То же самое. Это дав Айн Бет, Мишна в середине страницы. А Баба Махтерет Нидон Аль-Шем Софо. Нидон Аль-Шем Софо. Тот, кто подкапывает, чтобы воровать, его имеет право хозяин и другой человек его убить. Почему он так тяжко? Почему его кровь стала бесхозной? Это страшная вещь, когда человека его можно убить. Просто можно его убить.
Можно это его гемора убить. Выше нужно.
Вот. То есть, когда он подкапывается, он знает, что хозяева дома... Значит,
я расскажу. Я расскажу очень вещь, я понимаю. Хорошо? Так вот. Есть вот одна общая идея. Нидон... Он судится Аль-Шем Софо, он судится потому, что естественно вытекает из его поступков. По поступкам. Вопрос, что вытекает, как вытекает. Начнем, так сказать, я хочу сейчас вернуться, во-первых, к теме Аминсур Румой. Это очень такая важная тема. Это Дав Айн Бет, в самом начале листа, Танья. Рабьёси Глили умер, говорит Рабьёси Глили, וכמפני שאכל זה תרתימר בשר, ושתה חצי רוג יין, האיטלקי, אומר תוירו יצא לבית דין להסתכל, как это может быть, что с того, что он съел эту меру мяса и выпил такую меру итальянского вина, из этого то Тора его скажет ему, что должно вывести его для загадания камнями? Безусловно, нет. Это, мы такой вопрос поставить не могли, но наши правила великие, святые, Танаим, да, могли поставить. А дальше, что будет сказать идея? Говорит Гемара так. Эле игия тойро лесов да тошо без сойро море. Тора видела, Всевышний, когда нам Тору видел, чем повадки этого непутевого сына кончатся. Шесов мегамер нехасе авив, выкашли ему дом. Сначала он кончается имущество родителей, потому что он привык есть мясо и пить вино. Тут есть одна очень интересная идея, очень принципиальная. Если нет опасности, что это что-то станет привычкой, нет такой опасности, то он не наказуется. Поэтому Гемара обсуждает несколько подробно, когда мы видим, что его путь его он кончится, а где это совершенно не очевидно. И так как суть закона не дон альшем софо, он судится за то, чем он кончит. Надо, чтобы мы были уверены, что так он кончит. Если вы в этом не уверены, то он так судить его нельзя. Так вот, говорит нам Гемара, что он кончит с имуществом отца и матери. Больше нету. И все будет называться, как здесь Равиц, когда заметил, что дома это не называется вора, называется брать. Так он кончит имущество родителей. Так, дальше этого не становится. Когда кончится с этим родителей, что дальше происходит? Воюет Баша с Дрохим. Он идет, так сказать, на перекресток. Умрастем это Бриоис. И он грабит людей. Омра Тойро Йомут Закай Аль Йомут Хаяв. Пусть он умрет еще до того, как стал убийцей, а не после того, как станет убийцей. Есть в параллельном месте Сирского Талмуда такое очень такое интересное дополнение. Казалось бы, оно непонятное дополнение. Говорит Талмуд Иерусалимский так. И он забудет то, чему его учили, ту Тору, которую учали его в Хедере в итоге. А только после этого говорится, что пусть он умрет еще пока небольшим преступником, вместо того, чтобы умереть потом большим. Есть очень странный вопрос. Безусловно, забывать то, что мы учим, это большой недостаток. Но какое это имеет отношение к наказанию Бен Сойра Умойра?
Сейчас не будет возможности
с ССР бороться,
как бы на этом
делать, вот, что он... Прекрасно, выглядит прекрасно. Меня просто, у меня изо рта украл. Извините. Украл идею. Хорошо, будете дальше. Это можно говорить. Так это вещь объясняется. Что если пока он Талмуд бы не смог учебу не забыл, да, учился, есть великое правило, что изучение Торы, оно обращает человека к лучшему, свет Торы обращает его к лучшему. Маор Шабатойра Макзир Лемутов, если у нас бы, если бы были бы еще шансы, что он может исправиться и вернуться, то его бы не казнили. Я хочу вещь немножко объяснить. Так как идея здесь «Ладун Альшем Суфо» – судить его по его будущему. Но если будущее его не до конца определено, да он уже грабит, он же кого-то убил, чтобы вобрать его. Но у него еще есть шанс исправиться. Шанс исправиться. Это причина его казнить сейчас или нет. Я думаю, что по Иерусалимскому Талмуду, так как он пока, если был, он еще мог заниматься Торой, то это еще не его конец. Да, он уже совершил тяжелейшие грехи, кого-то убил, чтобы было что выпить и закусить. Но так у него есть еще шанс исправиться, то этот принцип не Дональд Шем Софо. Он его судят по его будущему, не просто будущему, по его концу. Тут еще нет конца. Конец будет, когда он будет учиться и исправиться. Но так как он не будет учиться, не будет учиться. Нет времени учиться, надо воровать, пить, закусывать. Нет времени учиться. Так он не будет учиться, то он забудет. То конец его, это его грабеж бандита с большой дороги, которого нет попросту разрешения. О, это тоже какой-то Иерусалимский Талмуд. Возможно, что Талмуд Бабли, это все это не приводит. Вот почему. Это можно объяснить так, что если он с дурными повадками воровать, что пить вино и есть мясо, он придет к убийству, то нам не важно, что будет дальше. Быть убийцей это тяжелейший грех, загрубаться смертная казнь. И даже если у вас какие-то шансы в итоге справиться, мы с этим не считаемся. Так я хочу объяснить то же самое различие между двумя одинаковыми местами, почти одинаковыми, Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. Давайте еще поймем еще одну вещь. В этой теме, если мы откроем слова Хумыша, книги Дворим, там есть такое очень ясное место, которое мы еще не читали. Там сказано так. Киел иш бен сойру румойр, если бы был у человека сын отходящий от дороги и бунтующий, и не нашумея бы коли виво его коли ему, он не слушается голоса отца и матери, вынесруото, и буквально его наказывали, было еще мало, это не помогает. Что еще доказывает его? Это вот объясняет это место, что его приводят в суд, суд доказывает его пищевание, это есть в Ясру, так его предупреждают. Предупреждают его. А дальше говорится, в это в субу ави ва имо, его схватили его отец и мать, и вывели его в Ациоту Эльзикне Иро, вывели его к мудрецам своего города, Эльшармакому. Дальше говорится так, Амруэль Алав в Амрозе, когда Иро, сказали ему лицам своего города, «Бнейну зе, наш сын, Суреру море, эйнену шумэ абакалейну зверю сурэ». Он нас не слушается, обжирается и опивается. После этого суд принимает приговор, судебное решение, приговор, дальше его казнят. Нет такого интересного вопроса. А если папа и мама его не приведут? А просто есть свидетели, что он так делает. Что с ним будет? То есть, то, что воровал, нужно ответить на этот случай. Но зачем нужен папа и мама?
Зачем? Мама, женщина. Потому что они воспитывают, они воспитывали его.
И папа, и мама не свидетели.
Не свидетели.
Конечно, не свидетели.
Да, они его
заинтересованы. Понятно, его, понятно.
Но они его воспитывали, и они как бы несут ответственность за его поведение в какой-то степени.
Так они понесут.
Только папа и мама могут сформулировать, что он
говорит. Если есть близкие соседи, которые говорят постоянно, часто видят гораздо лучше, чем папа и мама, что тебе
происходит. Это
точно. Это сразу после бар мицвы. Первые 3 месяца после бар мицвы.
Соседи.
Именно после бар мицвы. Я вам скажу одну вещь. Это вещь страшная, но вы просто подумайте. Это тема той же самой Мишны. Что говорит о Мишна? Ямут закай валь ямут хаяв. Пусть умрет достойным и не умрет недостойным. То есть тут, дальше Мишна продолжает, я сейчас дав айн алиф, не айн бет, в Мишне. Говорит Мишна, шимилатан шел рашаим, смерть преступников, аналаем, это хорошо для них самих. Они больше не смогут, грешить. Она лаулам, это удовольствие для всего мира, То же самое, смерть для праведников, это плохо для них, плохо для всего мира и так далее. То есть страшная вещь. Это вещь, которую всем надо опасаться. Пишет Вильнский Гаон, что родители, которые воспитывали ребенка, он стал преступником, то их родители праведники, то их забирают против их воли из Ганедена израильского сада. И показывают им муки своих сынов в геноме. Их не наказывают. Они в этом даже не ответственны, но это им показывают. Родители ответственны за поступки своего сына. Вопрос, как они его воспитали. Именно поэтому Тора дала им право облегчить участь их сына и их самих. Чтобы он умер пока еще не большим грешником, а только малым. Это не их обязанность. Не говорится, что Тора обязала родителей привести его и доложить о нем. Но они имеют это право.
Пока он в их власти находится еще.
Пока
да?
Они еще. Это первые 3 месяца после бар мицвы. Это дело не все во власти. Он еще называется Бен, после этого он уже был, может быть, отцом. Но первый месяц он еще называется Бен. Тора дала им право спасти своего сына от страшнейших страданий в геноме. Дала им право. Это, безусловно, тут есть очень тонкая вещь. На что полагается этому сыну? Такое тяжкое наказание. Я не буду спорить с Рабби Йоси Глинн. Он говорит, что не полагается за это самому себе. Но я все-таки что-то скажу, и потом объясню, почему весь Гринин говорит то, что он говорит. А когда человек просто злостно нарушает волю Творца, пусть делает самое маленькое нарушение, он злостно это делает. Это не причина, чтобы он тяжко наказан. Слова Торы – это эфкер, небесхозный, делай, что хочешь. В смысле, действительно, бунта против Творца, все заповеди Торы равноценны. И все – это бунт против воли Творца. Казалось бы, если это так, то что же это бьется грязи? За что полагается вот такое наказание? За что? Потому что он бунтуется против Всевышнего. Однако дело тут вот еще. После, в начале творения Всевышний замыслил вершить дела этого мира по строгой мере суда ради нашего добра. Чтобы увидеть, что мы не можем такое управление выполнить. Не можем жить в таком мире. Поэтому к правлению мира, он к мере суда добавил также меру милосердия. Вот. В этой ситуации, когда мы говорим про этом самом негодном Бен-Сойру Мойру, тут как бы соглашаются с друг с другом строжайшая мера суда, и с ней соглашаются также мера милосердия. Почему? Объясню. По строжайшей воле в мере суда любое отступление от воли Творца это причина умереть. Он уже отступил от воли Творца, он уже украл первое мясо. Это тоже касается меры суда. Мера суда за малейший бунт против Творца нет человека возможности жить. Но если мы говорим о мере милосердия, то мера милосердия – это возможность жить, даже когда в мире суда мы не можем жить. Чего же здесь мера милосердия работает вроде как бы в случае суда наоборот? Почему так работает здесь? Я объясню это так. В этом месте согласились с этим устранением суда, и мера суда, и мера милосердия. Это милосердие по отношению к сыну, чтобы у него не было возможности грешить всю жизнь. Это милосердие. Но с одной стороны, если постановление суда, так, в принципе, он нарушил волю Творца, что злостно нарушил, злонамеренно, ему полагается смертная казнь только за это. Но за такие вещи, реально, после того, как Всевышний добавил к этому в этом мире, меру милосердия, такие вещи не происходят. Но когда... Секундочку. Короче говоря, по мере суда чистой, сегодня у нас нет суда вообще, нет такого суда. Всегда, в любом суде, даже когда мы говорим о букве закона Торы, это все как всюду примешано милосердие. Вы понимаете, по жесткому суду само нарушение воли Творца – причина смерти. Но в этой ситуации и милосердие согласны. Почему? Еще нам дано милосердие, вот пишет Рамхал в Месилат Йешарим, это дать нам шанс исправиться. Шанс исправиться. Тор нам говорит об этом Бен-Сойру Мойру, что у него нет шанса исправиться. Для него милосердие – это, наоборот, уйти в мир как можно быстрее, чтобы не тянуть в этот мир еще десятки и сотни страшных грехов, которых он не может отказаться. То есть в этой ситуации просто как бы и мера тяжкого суда, и мера милосердия, они едины в этом утверждении, что он подлежит смерти. Однако то, что в итоге то, что как бы завершает это дело, завершает приговор, это мера милосердия к суду, мера милосердия в суде этого подростка, то родители могут требовать этого. Но без того, что эти требования, так как они по-настоящему они истинно желают добра своему сыну. Для него добро – это остановить этот бег за вином и мясом, когда все по дороге к этому сметается. Это милосердие к этому сыну. И поэтому именно родители, которые максимально милосердны своему сыну, если и приводят его в суд, значит, нет у нас выхода, как только казнить его. Если не приходят в суд с ним, то он не на стадии нарушения такого, что родители захотели, чтобы он шел из этого мира. Так родители этого не хотят, то у нас нет такого закона, что такие вещи так строго наказываются. Это в двух словах в отношении Бен Сойра Румой. И тут я хочу сказать, та же самая идея у нас есть Баал Махтерет. Как вы здесь правильно заметили, есть подобный же вопрос. Почему может быть убить Баал Махтерет? Дайте, пожалуйста, на Гмару, дав Айн Бет, после Мишны, в середине страницы. Омар Рове, сказал Рове, май таймэ де Махтерет. В чем смысл закона Торы о Махтерет? Хазака эн адам мамидет смоль мамоно. Что это означает? Человек не терпит, чтобы его грабили. Он не молчит. Он не молчит. А как же была ситуация, когда столкнулся с таким вот вором? Я мог по закону, по идее, его убить. Ну, надо подумать об этом, но... Мы как-то были в одном семинаре в Иерусалиме, в шаббат. Где-то закончили разговаривать с людьми, после полуночи. Я чувствую, что когда лезли к нашему номеру, лестница представляется снаружи. Это снаружи. А говорится в Талмуде, что подкоп уже не обязательно. То есть, когда... Это может быть не подкоп.
То есть, если фундамент скала, то можно не считать, подкоп не считается. Если фундамент скала, то подкоп не считается.
Да, может быть, не подкоп. Я пошел бы посмотреть на балкон. Он видит, что здесь я еду по работе.
Полный.
Начинный практик.
Ну, он сбежал, я так сказать. Я боюсь, объясню. Сейчас мы поймем, почему у меня есть сомнения, можно было бы убивать его или нет.
Лез уже, да?
Что?
Лез уже по лестнице?
Да, да, конечно.
Увидел, что вы заметили. Он знал, что вы были...
Нет, я... Он думал, что мы богатые, у нас есть какие-то деньги. Так надо... Так, идемте дальше. Говорит Гемара Хазака. Эн адам мамид асмоль мамоно. Человек не терпит, чтобы его грабили. Он точно восстанет против вора.
Извините, а это только по отношению еврея к еврею? Или да, если вор не еврей, то это не имеет значения?
То есть, это не имеет значения, закон имеет разницы нет. Думаю, если это вор еврей, нет, есть только одно исключение. Я попозже расскажу. То есть вор, он профессионал. Он идет на дело, его рассчитывая. Так он знает, что у него есть опыт профессиональный, что хозяин ему не смолчит. Он очень желает, чтобы хозяин его не заметил. Он очень хочет, чтобы хозяин спокойно спал. Очень хочет. Он тоже думал, что мы спокойно спим, когда он лез туда. Ну, может, он спокойно спал. Но он знает, что всегда иногда люди просыпаются, иногда они не спят. А что будет тогда? Тогда хозяин ему не спустит. И думает вор так. Вай, меймар, амар. И он говорит саму себе, этот вор, и азильно, если я пойду на это дело, кай лапай, он встанет против меня. Лошабик, и не даст ему воровать. если такое будет, и Каин Бапаин, он станет против меня, я убью его. Что здесь происходит? Знаете, речь идет о воле. Не о грабителе, а о воле. Он, безусловно, мечтает, чтобы это не кончилось, как говорили, как говорят этих вот. Он очень не хочет мокрого дела. Нужны деньги. Он его довольно интересует, он не хочет связываться с чем-то. Но если бы его встанут, он готов его убить. И тут говорит нам Тора такую вещь. То есть у вора продумана эта ситуация. Нет, нет, это что мы предполагаем, что будет, если что-то произойдет. Нет, это у вора самой вещь продумана. То есть он идет в подкоп, подкапывается под домом с мыслью, что если не получится украсть тихо, ну крадет не тихо, а убьет хозяина. Он изначально идет на дело с расчетом, что если понадобится, он убьет хозяина. И это тут говорит дальше. Ватойра мра и баларгеха ашкем лорга. Этот человек реально идет, копает в дом с тем, чтобы убить хозяина, если будет его мешать. И Тора говорит нам в этой ситуации, им баларгеха, он приходит тебя убивать, ашкем лорго, что значит ашкем, означает, поторопись, еще до этого убей его. Тебе надо ждать, когда он тебя уже будет убивать. Может быть, вот до этого. Этот двор еще даже не вытащил из кармана пистолет. Не-не-не. Он пока только копает.
Даже не добрался.
Так как он замыслил, он идет на это дело, даже если в итоге придется убивать хозяина, он называется Балоргеха. Он называется, что он пришел тебя убивать.
То есть в вашем случае, когда он полз по лестнице, вы могли его убить, да. Пока он по лестнице идет?
Да. Почему я в этом сомневаюсь? Я объясню вам, что сегодня, когда полиция более-менее сильна и легко ловит таких убийц, то он, скорее всего, шел не на мокрое дело, а постараться украсть и убежать, но никого не убивать. Это вещь тонкая, надо еще изучить ее, как закон сегодня. В какой ситуации, потому что то, что есть бывает, вот, бывает ситуация, когда мы знаем, что вор пришел, чтобы украсть и убежать, а точно не пришел кого-то убивать, то ты, безусловно, никого даже не будешь убить. Это не наказание просто за воровство. Это наказание за замысел убить, если хозяин против него встанет.
Самооборона.
Что?
Самооборона, в сущности.
Это не совсем самооборона. Тут есть замечательные слова в Мишне Абаба Махтель Нидон Альшем Софо. Его судят, потому что потому как он кончит это дело.
Как с сыном. Как
то есть его судят за его замысел. Замысел. И это то, что связывает эти две главы. Так Танос и вещи связаны вместе. Мы прочли это место в Хумыше, мы не увидели близости. То есть тут заметили, что и тут там речь идет о воре. Но вор там и вор тут, это, как говорили, в Одессе, две большие разницы. То есть там вор, Бен Сур Мойра, просто доказывает, насколько он погружается в собственные вожделения и страсти, что он уже не может это остановить. Это кончится тем, в итоге будут убивать людей ради того, чтобы пить вино и есть мясо. Помню, когда был в Нью-Йорке некоторое время, ездил там в Subway местном, мне предупреждали, что главное, чтобы у тебя в кармане не было денег наружных. Почему? А какой-то наркоман, можете убить за $15. Наркоман. Это, знаете, то есть этот наркоман, он подобен Бен Сойлер у Мойра. Он не может отказаться от вина и мяса. Это все, что так необходимо, он готов это убивать. То же самое наркоман. То же самое. О. И тут есть еще одна очень тонкая вещь, серьезная. есть дальше продолжение этой главы Санедрин. Есть следующая мишна. Я вот сегодня запечатал, придется меня слушать на голос, поверю. Вейну Геншима Цриму Тамбанавшам. Есть такие преступники, которых спасают даже за счет их собственной жизни. Например, Арудев Ахар Хаврола Руго. Человек гонится своим приятелем, чтобы убить его. А ты просто проанализировал эти вещи. У нас, говорится в Мишне, такие слова «Нидон альшем софо». Он судится по своему будущему. Есть другие слова. «Мацелимо тобенавшем». Их спасают от греха своей собственной жизни. И тут есть очень такая большая дискуссия наших величайших мудрецов. Является ли эта тема, называется Родеф, преследователь, и тема Баба Махтерет, вор под копьем, это та же самая тема или не совсем та же самая тема? Я вещь немножко объясню. Язык Мишны говорит, что это суд, его судят. То есть, точнее, Тора уже осудила его заранее. Что его кровь, она не кровь. Тут убивает, вот это не убийца. А мишна про преследователя Родефа, там есть другое выражение, Мацелиму там. Это акт спасения. Объясню это. В чем проявляется акт спасения? Допустим, человек гонится за кем-то, чтобы убить его. Ты можешь его остановить, просто отрубить ему руку. Просто руки подрубить. Без руки он уже никого не убьет. А можешь его убить. Есть четкая аллаха. Кто-то мог спасти преследуемого и преследователя от его греха тем, что он просто отрубил бы ему руку. А вместо этого он просто совершенно прицелился, выстрелил ему в сердце или в голову. Он подлежит смертной казни. Почему? Законы Мишны, что этого человека можно спасти даже ценой жизни преследователя. Но есть ситуация, когда его спасают, означает, делают то, что необходимо для спасения. А ты его не спасаешь. Просто есть повод его убить, если дело с ним кончится. Это уже не акт спасения. Это просто убийца. Так как, в принципе, пока он не убил, не было предупреждения, его принял, его еще невозможно наказать. Просто акт спасения. И это четкая аллаха, это из дискуссии в Талмуде, четкая аллаха, когда есть преследователь, можно спасти преследуемого и преследователя его самого от его тяжкого греха, изначально поразить его какие-то органы тела, члены его тела. Если нет другого выхода, то можно убить тоже. То есть можно было, допустим, отрубить ему руку, а вместо этого он отрубил ему голову. Не преднамеренно, а преднамеренно. Ну, считается убийца.
Это речь про евреев.
Да.
Про преследователя евреев.
Да, конечно.
А как ты по нему определишь?
Одну секунду. Сейчас не важно. Сейчас не важно.
Речь идет про спасение евреев.
Ну.
То есть есть разница между тут не евреев, просто тонкие, я сейчас не помню это, надо проверить. А вот про Баба Махтерет этих слов нет. Сказано просто не донор Шевсуфо. Он судится по своему концу. Поэтому есть точка зрения, что у нас есть две возможности. То, что эта мишна про преследователя идет по порядку после мишны Баба Махтерет. Они, безусловно, связаны друг с другом. И то, и другое это Абал Оргаха, кто-то пришел тебе убить, убей его заранее. Но у преследователя это акт спасения. Ты можешь делать только то, что необходимо для спасения. Вопрос, что Баба Махтерет. Есть тут подход наших мудрецов, что эта мишна о спасении от преследователя также объясняет смысл предыдущей мишны. И те же самые законы. Все это закон о преследовании, как спасти еврея от преследования. И поэтому и Бамахтерет, если мы изначально, я знаю, отрубить ему пальцы и тому подобное, если из этого отрубил ему голову, то вот он сделал, он подлежит смертной казни, если его предупредили. Но есть и другой подход.
Предупредить должны были того, кто спасает, или того, кто хочет убить?
Преследователя.
Преследователя.
А как его можно?
Я объясняю, что вообще каздить смертной казнью, надо предупредить.
Так а как тут ситуация?
Тут его не предупредили. Не предупредили. Почему? Потому что он спасает хозяина дома. Спасают. Когда спасают, не считаются предупреждением преследователя. Или здесь речь идет о чем-то другом. Тора в этой ситуации тяжко наказала вора. Давайте просто вещь поймем. Значит, когда человек гонится за кем-то, чтобы убить, это просто это порыв злости, порыв негодования. А вот вор, который ворует с подкупа, это хладнокровное, это его бизнес. Его бизнес. Он идет воровство, знаешь, и понадобится, придется убить. Поэтому Тора его наказала более тяжело, чем просто преследователя. Более тяжело. Что это означает? Так как его как бы судят за его потенциальное будущее. За потенциальное будущее, что убивает хозяина. То его сейчас имеет право убить. Даже, то есть этот подход говорит, что в теме Бамахтерет не надо искать возможности, как его спасти. Очень важную вещь показать. Еще тут хумашим есть, шмот может быть.
Там в углу хумашим стоит.
Если можно.
Ниже.
Уже там можно снаружи, даже полка за эти годы. Есть там или нет? Вот, значит, давайте просто послушайте меня устно. Это мы все читали вчера. У меня есть? Я все говорю. Тут хочу просто вещь очень принципиально показать, которую не уверен, что обращали на это внимание. Есть у нас одна издержка галута, которая мне очень мешает, но не знаю, что с этим можно сделать. Наши злейшие враги, христиане, они не просто нас травили погромами и тому подобное, они еще залезли в наши святые книги и вставили в них свою нумерацию глав, стихов. Понимаете, в книге тоже самой по себе этого нет. Но в изданиях книжных есть. Один из моих учеников, есть такой человек, Равнахум Шатхи, печатает у нас иногда. Он как-то обратил внимание на то, что в многих местах это настолько изменяет смысл главы, их эта нумерация. Пример это наша глава. Баба Махтерет. Давайте просто откроем это место. Это начинается по их нумерации, 21 глава, 37 стих. Так говорится, что если человек украдет быка или овцу и зарежет их кошерно или продаст его, он заплатит 5 коров за корову и 4 овцы за овцу. И тут такое строгое наказание за воровство крупного мелкого рогатого скота. 5 раз, 4 раз. Следующий стих, это про нашего вора в подкопе. Если в подкопе найдется вор и был бит и убит, его кровь не считается кровью. Не было запрета убийства. Дальше говорит Тора, «Им зарха шеме шалав дом им ло». То есть, что такое, что изменится в следующем? Если нам очевидно, что он не идет для того, чтобы его убивать, то мы имеем право убивать. Его кровь защищается. Пример этого приводит Талмуд, когда в подкопе был найден отец хозяина дома. Он воровать, он его готов сына обворовать. Но убивать его он точно не собирается. Его великая любовь к своему сыну, который дальше готов его обокрасть, но его не убивать. Дальше говорится, что если он действительно это кто-то такой, он совершенно ясно, как будто бы это ясно на солнце, что он не идет его убивать, то у него есть как бы кровь, за его кровь вора. За него несет ответственность, кто-то его убивает. А сам вор должен платить двойную плату. Двойную плату. Первый стих говорит здесь о чем? О плате четырех-пятикратную, о крупной мелкой рогатой скот. Потом говорится о законе, вор найден в подкопе. Говорится, что если в случае таком-то ему полагается заплатить два раза. И дальше еще один стих говорится, что за все воровство полагается ему двойной платеж. Так вот, если мы это видим, это глупо в целом, то очень разумно сказать, что вся эта глава говорит о разных формах наказания вора. И вор, который полагается, что 4-5-кратная выплата, вор, который полагается, чтобы его кровь не взыскивала стороны, то есть его можно убить. И двор, который полагается двойная выплата. Есть несколько дворов. Но что делает христианское издание Торы? Оно разделяет эту главу на две. То есть первый стих, где говорится, столько платится за быка и овцу. На нем кончается предыдущая глава. А Баба Махтерет, ворот найденный в подкопе, начинается следующая глава. Как будто бы не имеет никакого отношения друг к другому. И разные вещи. Это просто такой очень ясный пример. И я хочу всем пожелать научиться этой великой мудрости Рейшис Хохмы Плия. Научиться удивляться. И научиться думать. Я объясню просто. Есть великий аппарат постижения Торы. На данном Всевышнем, знаете, что такое? Это естественное здоровое мышление. Точно так же, как истинная вера, она основана просто на здоровом мышлении. И такое понятие по-английски common sense. Common sense. Так вот. Что?
Здравый рассудок.
Здравый смысл. Мы с вами забыли русский язык. Здравый смысл. Так вот, здравый смысл говорит так, что если вот перед нами есть книга, то, значит, есть кто-то, кто ее написал, издал. Если мне скажут, что тут просто как-то какая-то куча песка, как-то разворошился, получилась такая книга. Кто такое скажет? Или считает меня идиотом, или сам сумасшедший. Но говорит о том, что мир создан сам по себе. Это все в порядке. Это все в порядке. Мир гораздо более сложен, чем эта книга. Наш человеческий глаз, он гораздо более глубок, тем более мозг и все прочее. Но на это можно сказать. Понимаете, вера в Творца основана на, называется, common sense, здравый смысл. Какой здравый смысл? Что точно так же, как у костюма есть портной, который его сшил. У книги есть, кто ее написал и кто ее напечатал. Так у мира есть тот, кто его создал, тот, кто его законы. И то же самое здесь. Знаете, Тора основана на здравом смысле. Знаете, нам Всевышний даровал разум. Этот разум – это некие-то излишества. На здравом смысле стоит все. Поэтому говорится словами Талмуда так. Кто такой, у него есть разум? Более точно. Нет бедности только как разума. У того человека есть разум, у него есть все. Тот, у него нет разума, так что у него есть? Что у него есть? Поэтому надо очень приучиться изучать Тору с головой. Я это уже как-то повторял здесь, когда я как-то начинал учиться с моим учителем Хаим Камилом. Сказал, что я приготовил какую-то тему, сказал мне так, Гмара им Рош. Рош – это был великий мудрец Германии, потом в Испанию он бежал от преследования в Германии. Вот Рабейну Ашер сокращенно Рош. Рош означает голова. Спросил его, надо приготовить Гмару с комментариями Рош, он говорит, приготовился к Гмару собственной головой. Собственной головой. Нам надо, с одной стороны, Тору получить от наших учителей, а с другой стороны, она может восприняться, когда мы ее воспринимаем нашей головой, нашим естественным разумом. Всего хорошего. Шавуа Тов, Шавуа Тов.